Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и, как обычно, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин и общество». И вот сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник Игорь Сушенок, художник, живописец, дипломант Российской академии художеств, член Профессионального творческого союза художников России. Все правильно, да?
Да.
Добрый вечер. Я хотел бы начать вот с какого вопроса. Вы, если я не ошибаюсь, родом из Брянской области, да?
Да.
А учились вы в Академии Ильи Глазунова, Ильи Сергеевича Глазунова,
да,
в Москве. Получается, что вы учиться приехали в Москву. Вот.
Да.
Это было связано именно с вашим желанием заниматься вот, творчеством, или ну, это получилось как-то вот иначе, то, что вот вы приехали в Москву и фактически стали москвичом, да? Как это получилось?
Всем добрый вечер. Дело все в том, что с раннего возраста, еще во втором классе, мои родители обнаружили способности к рисованию. Когда я нарисовал портрет Циолковского карандашом, вот, и отец побежал хвастаться этим портретом, и у меня брат-близнец, мы оба рисовали, и родители поняли, что мы какие-то вот одаренные дети. Вот. И с этого все началось, и в этом уже раннем возрасте, уже где-то там вот в душе, в душонке детской зародилось, что я художник. А дальше что? Дальше уже школа, и все это сопровождалось там и стенгазетами, и потом, когда мы более осознанно стали заниматься с братом рисованием, на нас уже влияла эпоха Возрождения, то есть это были различные журналы, в том числе «Огонек» известный, журнал «В мире прекрасного». Вот. И когда уже подходили к армии, тут уже, ну, армия, ну, никуда не денешься, мы служили, когда пришли, я уже не мог, меня уже распирало, я понимал, что надо куда-то уезжать. А чтобы уехать учиться, у меня же не было за плечами ни училища художественного, то есть такой подготовки, но об этом мы еще позже чуть-чуть поговорим, так как я сам более 15 лет преподавал. Вот. И... чтобы уехать учиться и поступить в высшее учебное художественное заведение, нужно было уже профессиональную иметь подготовку, чтобы пройти просмотр, потом экзамены, ну, все этапы вот эти. И я уехал сначала в Питер. А в Питере познакомился со студентами, которые копировали в Эрмитаже. Это оказались... студенты Института Сурикова, мастерской портрета Ильи Сергеевича Глазунова. С этого все и началось. То есть я, когда с ними стал общаться, это были совершенно другие люди, не пролетарского, так скажем, менталитета. Угу. Вот это меня так зацепило. Потому что всю школу я проспал, история мне была неинтересна, потому что в лучшем случае все начиналось с эпохи Петра Первого, а до этого, ну, как будто бы ядерный взрыв, потом из обезьяны в человека, и больше ничего на Руси не существовало. Мне было скучно, и я с тройки на двойки, с тройки на четверку еле перебился, и как бы я проспал. И, так сказать, моя голова, мой компьютер, так сказать, он был пустой, в общем-то. И когда я познакомился с студентами, и когда услышал, что есть добро и зло, что кто такой Достоевский, ну вот все пошло от Глазунова. И вот тут я стал заполнять все свои пустоты вот этим вот. И, естественно, ну это я уже, я не буду рассказывать, как я потом в Москву попал, это совершенно ни к чему, вот. Вот. И 5 лет я проработал в Москве, в ЖЭКе, и потом уже поступил. Хотя поступал перед этим в Суриковский 3 раза, я не поступил. Кстати, вместе с Рыженко и Павлом покойным проходил просмотр. И только, кстати, он не прошел, что мне было очень любопытно, потому что он закончил МСХШ, среднюю художественную школу, и как его не допустили, я до сих пор не понимаю. Может, скандальный диплом там или что-то. Мать в слезах вся там. Вот. И я успокоился, думаю, ну, если такой художник не прошел, так что мне тут бояться? Я там из деревни приехал. Вот. Ну, тем не менее, все складывалось так, как складывалось очень хорошо. И В конце концов, я поступил, и потом уже другая жизнь.
Угу. То есть вы себя с детства, в общем-то, ну, понимали, чем вы будете заниматься, да? Это не было какого-то периода метаний, таких сомнений? В этом
нет,
смысле?
Никаких метаний нет. Это, наверное, все-таки как балет, как консерватория. Это что-то, нечто другое. То есть мы люди странные, вот люди такого вот направления искусства. Очень странные люди. Нормальные, мы ненормальные, я не знаю. У нас в душе всегда живет. Я, вот что бы ни было, кем бы я ни работал, как бы я профессию ни получал, дарми, кстати говоря, я приобрел профессию тракториста, потому что, ну, какая была, и шофер одновременно. Я не хотел идти в 10-е, мы пошли просто с братом банально в ПТУ. Дурака провалять, получить права, потом в армию. Так все как бы и произошло. Ну, как бы легкий путь такой вот искали. Да и родители говорили, а что, вот вы рисуете, мальчики, а что, а на хлеб-то чем вы будете зарабатывать? То есть вот так вот люди простые, советские, русские думали. Вот и не понимали, что можно стать художником, там какие-то деньги потом зарабатывать, и творческий путь, потому что это периферия.
Вот, собственно, вопрос про такой меркантильный, я его хотел задать чуть позже, но тогда сейчас спрошу. А вообще в современном, ну, в современной России на что художник, вообще говоря, живет? Да? Потому что, ну, госзаказа нет уже давно, а там, так сказать, торговать плодами творчества, да, как, ну, там, я не знаю, актер он может играть спектакли много раз, да, там, музыкант может концерты давать и каждый раз там что-то получать. Вы пишете картину один раз, вот, и, ну, либо ее, так сказать, там, приобретают в какую-то коллекцию частную или в музей. Вот, ну, если приобретают, то это тоже происходит один раз. И тут вот выбор либо уходить вот в, ну, в какое-то изготовление такого рыночного товара, да, там в ремесленничество, как бы в плохом смысле слова, вот либо как, вот как сейчас вообще существовать художнику?
Первое, это этот вопрос во все времена, во все эпохи всегда существовал. Но в советский период были художественные комбинаты, которым, так сказать, были прикреплены союзы художников, там распределялись деньги, заказы, все. Потом все, естественно, рухнуло в 90-м. Все, ничего не существует. И начался такой свободный в начале 90-х рынок. Я только поступил. Я еще ничего не понимал, что происходит, потому что я поступил в 90-м году, союз только развалился, я на первом курсе. Мне надо учиться, я хочу учиться. Мы в Эрмитаже копируем. И я думаю, ну вот все хорошо, думаю, и дальше все так будет, я вот получу диплом, потом какие-то заказы там, все. А оказалось, нет. Все постепенно, все хуже, хуже, хуже и хуже. Сначала до 90 где-то 3-го года, до войны, был рынок сбыта. То есть покупали через галереи Москвы в Турцию, там в Европу, ну, там в пределах $100, но нам, студентам-то, это нормальные были денежки, все. А потом резко раз, и кислород был перекрыт, и потом вообще перекрыт. На сегодняшний день, да, конечно, те люди и художники, которые там на виду, на плаву, которые там, ну, это единицы, которых мы там знаем, которые какие-то могут там заказы, кто-то умеет церковь расписать, те какую-то денежку имеют. Основная масса всех художников, у них беда. Это нищие люди. Они живут за счет того, что работает жена, или там мама работает, подкармливает. То есть рынка сбыта нет, государственных заказов нет, ничего нет. Но я хочу сказать, что это вина не государства, не правительства совершенно. Я уже об этом тысячу раз думал. Дело все в том, что мы из одной фазы в стране социалистической перебрались в другую. И вот этот путь становления 20 лет. Посмотрите, президент 20 лет навоз выгребал с 90-х. Я прекрасно помню войну 93-го года, когда я жил на Мантулинской, пули свистели, и вся эта Мантулинская в кровище, понимаете, я вот после вот этого 23-го числа, что произошло, я даже, мне слов нет, это, как это можно вообще пойти, если бы эти люди посмотрели, что тогда было, и я ходил голодный, просто мне нужно было бутылку пива выпить, потому что у меня даже супа дома не было, там какая-то вода с картошкой, которую сыну мы давали, и все. Это, ну, почти блокада. Кто этого не видел и не знает, тут не надо даже 45-й год, 125 грамм хлеба блокадных с опилками. Просто достаточно вспомнить 93-й год. И вот этот скачок, который произошел сейчас, можно все простить. Любое искусство. Да, придет время, надо немножко потерпеть, подтянуть, может быть, художникам пояс. Но сейчас, когда укреплены внешние границы, и когда государство сейчас на все обращает внимание, и слава богу, то, можно сказать, время-то отличное сейчас, нечего сетовать, надо подождать. И еще, чтобы вернуться к творчеству, дело все в том, что сегодня, когда все в цифре, когда человек смотрит телевизор, извините, 4К, 8К, вы знаете, что это такое, изображение, где там 16,9 миллионов пикселей, а там 8К, то кратно больше, вот, то глаз человека уже привык к качественному изображению. Искусство сегодня требует такого же качественного изображения. То есть здесь нужна полностью вот такая как бы образовательная реформа в этом направлении, не сразу. Поэтому требовать от художника... Ну, кто купит у тебя какую-то мазню, грубо говоря, если даже у человека есть деньги? Если я каждый день смотрю, извините меня, какую-нибудь там плазму там, или там какой-то шикарный телевизор с хорошими изображениями, тот же компьютер, там каждый ребенок сидит в смартфоне. Поэтому сегодняшнее искусство должно быть очень высоким и качественным. Это первое. Это относится к вопросу «как?». И второй вопрос, конечно, «что ты хочешь изобразить?».
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях художник-живописец Игорь Михайлович Сушенок, дипломант Российской академии художеств, член Профессионального творческого союза художников России. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Врентьева. Игорь Михайлович, как изменилась ваша жизнь, когда вы действительно с головой ушли в творчество, когда вы ушли в художественное искусство? Потому что мы с вами говорили о том, что у вас и диплом тракториста есть, и вы работали много где, и тут вы попадаете в полностью такую творческую, очень тонкую, очень тонко настроенную, как скрипка Страдивари, среду, где нужно быть очень таким утонченным человеком без кожи. Насколько сильно изменилась ваша жизнь?
Моя жизнь...
Внутренняя жизнь, я
имею
в виду.
Моя жизнь, особенно духовная, она наполнялась и менялась постепенно, понемножку. Во-первых, я был всегда окружен друзьями, такими, ну, творческими достаточно людьми. Мой друг, близкий и друг детства, это поэт Николай Мельников, с которым я... с 16 лет был знаком, который на Мантулинской у меня долго жил, там, и я не буду, который ко мне артистов разных приводил, и мы пережили все вот эти 90-е патриотические времена, вот эти все разговоры, тяжелое время вот это все было. Вот, и не надо забывать, что я все-таки считаю себя художником и учеником Ильи Сергеевича Глазунова. Что он для нас сделал? Конечно же, ну, что я буду сейчас о ремесле рассказывать? Этот человек вложил в нас мировоззрение. Мировоззрение. Русское православное мировоззрение. Вот это самое главное. И если бы я этого не получил, я бы был бы таким обычным художником, который вот заканчивает институт Суриковский, там, Строгановку, я и не знал бы, ну, может быть, я бы ремесленник там, может быть, и хороший получился. А что рисовать и по какому направлению идти? Вот тут-то... проблема бы была большая, понимаете? Но, видите ли, я же не так просто пришел и к религиозной этой живописи. Для того, чтобы просто взять Евангелие, что, ну, студентам нам задание давал Глазунов, и мы делали композиции там на евангельские сюжеты, ну, прочитаешь там поверхностно какую-то тему нам дали, просто мы сделали и все, а мы же не могли проникнуться, ну, и тем более у нас и другие предметы были, ну, рисовали, а серьезно так не понимали. Что это вообще такое? Вообще, что такое жизнь вообще? Вот я живу человек, что это вообще? И что конечная цель – это смерть. Это нужно было понимать. А если конечная смерть, а если там что-то? Вот. И вот эти все вопросы, они постепенно уже так с моим взрослением, они обретали такой как бы серьезный вопрос. Ну, становился такой серьезный вопрос. Вот. И в какой-то момент я понял, что надо заниматься. Вот, ну, я хочу, вот меня тянет на евангельские сюжеты. Вот хочу картины писать. И не просто. В душе у меня еще вот такое вот что-то такое сидело. Мне очень нравятся античные времена, вот эта вот эпоха. Быт, костюмы, архитектура, археология, история, все с этим связано. И когда я стал сопоставлять, читая Евангелие, эти все вещи, я стал вдруг видеть, какой этот мир интересный. То есть какой-то город, там, например, изучаешь Эфес, допустим, и сразу понимаешь, а что там было, а вообще... То есть, и, ну, с головой погряз в эти вещи, короче.
И это было именно следствием того, что вы учились у Ильи Сергеевича, да?
Не только. Здесь много факторов, которые... И это, конечно. Тут и знакомство с батюшкой Ильей Ноздриным, здесь и какие-то вот вещи происходили лично со мной, которые в жизни меня вот к вере приводили и в тупик буквально ставили, что касалось моих каких-то вот личных переживаний. Это все было.
Расскажите, пожалуйста, если можно, ну, конечно, очень интересно и как вы познакомились с батюшкой Ильей, как вот вы узнали, что есть такой старец, и как вы стали с ним общаться. Ну, может быть, вот давайте сначала, если можно, вот такой вопрос.
Я об этом уже как бы рассказывал, да, здесь история достаточно банальная, может быть, в 2003 году, еще когда был 14-й корпус Московского Кремля, у меня там проходила выставка, и я выставил графику, среди которой висело три иллюстрации к поэме Мельникова «Русский крест». И я, по-моему, 10 дней, я каждый день туда приезжал просто, ну, может, кто-то пройдет там, и нужно было на выставке на этой как бы дежурить. Вот, и в один из дней просто подходит ко мне какой-то человек молодой, оказалось, из охраны президента, и говорит: а это что, к иллюстрации Мельникова «Русский крест»? Я говорю: да, а вы откуда эту поэму-то знаете? Я говорю: как я откуда знаю, если поэт, который написал, это мой просто друг, мы друзья. Да вы что говорите такое? Это охранник говорит. Я говорю: а в чем дело? Да вы знаете, тут есть старец в Оптиной пустыне, мы его давно ищем. И мы думали, что это вообще поэму написал тоже старец, и что ему много лет, какая мудрая поэма, и с этого, в общем-то, все и началось. Я говорю: нет, это мой ровесник, даже на 2 года меня младше. И я даю телефон Мельникова, и тут все начинается. Этот телефон, этот охранник с Вадимом Цыгановым знаком, ну и тут все по накатанной. И потом вечером, значит, я даю Николаю телефон, а он мне говорит: слушай, ты какую-то чепуху говоришь, это все, говорит, это какие-то вот фэнтези какое-то. Я говорю: слушай, ну я тебе даю телефон, ты звони, вот далее. И на следующий день он говорит: все, я вот с Вадимом уже еду в Оптину пустынь. Вот отсюда все началось. А потом уже что было? Потом уже я с Николаем поехал, уже Николай меня познакомил с батюшкой. Вот вся история.
Интересно, как. Я слышал как раз ровно наоборот, что это вы познакомили Николая Мельникова с отцом Ильем, и показывает, все произошло.
Ну, потому что это через выставку. Наоборот. Там подошли ко мне, а потом уже он меня привез. Поэтому здесь такая вот путаница, может быть, но это уже не важно.
Ну и с тех пор как раз ваше общение с батюшкой Ильем тоже завязалось, да?
Да, завязалось. Сначала мы часто ездили, а потом я стал все реже и реже. Вот, потому что я почувствовал, что я буду своей глупостью какой-то. Вот чем больше я читал, изучал, слушал, тем больше я понимал, что ехать к старцу вообще нужно за советом каким-то. А сколько раз было, я к нему приезжаю, у меня много вопросов. Как только я к батюшке подхожу, у меня в голове сразу все ответы. Бах! Я стою, я не знаю, что сказать. Ну, а это мистика, или как это назвать, я не знаю. А потом я понял, что действительно, да. Тут вот Господь тебе сразу дает вот что-то вот. Отвечает. Ты сразу все понимаешь. Вот, и я перестал как бы, да, иногда там как, по какому-то случаю, по делу, или кого-то привезти там, да, а просто так, я прекратил эти поездки, потому что мне и работы сейчас много, и просто вот нет такой возможности.
Ну, вы написали два портрета, или больше, может быть, так вот, то, что можно найти в интернете, два портрета вот отца Илья есть, точно.
Да, по-моему, наверное, я графический больше. Портрет один-то сделал, второй. Знаете, вообще много писал, у меня пару, наверное, купили люди, ну, так, за небольшие деньги, я, может, и зря, наверное, вот, а графический я нарисовал, да, такое есть, портрет мне захотелось просто вот сделать. И знаете, я к батюшке с этим вопросом подходил. Батюшка, можно я его нарисую? Но мне как бы аудиенция такая нужна. И еще в начале знакомства нашего. И он такой постоял, подумал, и потом говорит: «Мое дело пустыня. Зачем портрет?» И знаете, меня это вот как отрезало, и сразу я как-то застеснялся, все, думаю, я еще не понимал, что, ну, я так в лоб подошел, зачем? И потом я уже фотографировал цифровой камерой, так из-под полы, можно сказать. Специально даже не целился какие-то вот эти сам. А потом, значит, вот откуда я нарисовал батюшку, просто уже мой брат знакомил батюшку Илья с Ильей Сергеевичем Глазуновым. Это уже как бы наше было как бы такое желание. Желание Ильи Сергеевича, но через нас как бы. Вот. И он его много фотографировал с Глазуновым, и вот из этого материала я нарисовал, потому что я не люблю рисовать из каких-то фотографий. Вот я хочу, я говорю: «Саш, если ты куда-то в пространство фотографию забросил, я с нее рисовать не буду. Дай мне такую, которую никто не знает». Вот. Я бы, может, и больше... Ну, может быть, это я и не прав. Не знаю.
Игорь Михайлович, в ваших картинах действительно очень много глубины. Очень много глубины, патриотизма, когда дело касается каких-то пейзажей Брянска, который вы писали, леса, русской зимы. И все это действительно меня глубоко тронуло за душу. Я думаю, что каждого человека, который откроет даже в интернете ваши работы и посмотрит какие-то несколько буквально разных картин, он удивится и приобщится вот к этой тонкости вашей душевной и вот к этому удивительному искусству. Но о чем хочу спросить? Ведь в какой-то момент вы перешли к евангельским сюжетам. Да. И, насколько я понимаю, вы ездили в Иерусалим, чтобы не один раз, чтобы все это прочувствовать, пропустить через себя. И рождались эти сюжеты, ну и не может быть наверняка иначе, да, для верующего человека особенно, рождались эти сюжеты мучительно и не один год. И то, что мы сейчас видим, да, это плоды многолетних трудов, и, я думаю, очень серьезных каких-то душевных трудов. Игорь Михайлович, но человек ведь не может не меняться, когда это пишет. Он же не может не перерождаться, и порой это иногда бывает очень больно, вот это перерождение внутреннее. Невозможно прикасаться к этому, просто писать и никак самому не трансформироваться, да, говоря таким обыденным языком. Что для вас был этот переход на новую ступень искусства? Я не побоюсь этих высокопарных слов, но, по сути дела, так и есть.
Этот переход самый важный в моей жизни. Дело все в том, что одновременно с приходом в Евангелие мне стали открываться технические вещи. Технические вещи, то есть как исполнять это все. И я вам больше скажу, что более 10 лет я и мой брат, мы работаем над тем, что, ну, как бы мы немножко, ну, я не боюсь такое слово громко, расшифровали, что ли, скажем так, секреты или не секреты, просто технологии 17-18 века. То есть это до 16-го, начиная с братьев Ван Эйков там, и все это началось постепенно, потому что вот то, что в интернете, кстати, последние работы кто-то вычистил мои из Яндекса, я не понимаю, остались только те, которые там в монастырях, вход в Иерусалим, хождение по водам, там, а современные работы, которые я в новой технологии исполняю, это с 17-го года, вот буквально недавно, практически их нигде и нет. То есть их надо еще на какие-то платформы искать, выставлять, и, в общем, чтобы люди видели. Кроме как Инстаграм, Фейсбук, там, ну, там, что там, несколько десятков людей там посмотрит все. Так вот эта технология, когда просто люди смотрят, и они просто приходят в шоковое состояние, это все не случайно. Дело все в том, что я преподавал достаточно долго в Центре образования московском. И, ну, так получилось, что я в 99-м, наверное, году, после выставки «Манежа», меня пригласили в Марьино, глава управы вот этого района Марьино, посетив мою выставку, когда много же людей было, мы тебе дадим мастерскую, но с условием, что ты будешь преподавать. А я ни сном, ни духом, зачем мне эти ученики, что это? А у меня еще произошел такой слом в жизни, я развелся, у меня на душе так плохо, там сын 10 лет остался, тут эти надо квартиры разменивать тут. Что, в общем, такое вот все свалилось, вот. И я согласил, дал согласие, и когда я сделал набор, и вот ко мне в класс зашли вот эти дети, 10-12 лет, и я глянул, у меня прям чуть слезы из глаз. Вот в каждом из этих детей я видел сына просто, понимаете? И я понял, что это не просто так все. И стал потихоньку-потихоньку преподавать, и потом так втянулся, и это меня реабилитировало. Мало того, реабилитировало, я потихоньку стал заниматься, раскапывать программы, стал копать вообще все, что возможно. Вот. Ну, в частности, меня почему-то заинтересовали программы американские, потому что они... Все уже не секрет знают, что это нация, ну не нация, не хочу это назвать, потому что Америка это страна-паразит, которая поглощает все буквально со всего мира, и хорошее, и плохое, они все, это люди, которые, народ, который концептуален, и у них только одних этих самых томов несколько, например, в Академии художеств, десятки томов по рисунку, по живописи, чего у нас нет. То есть там концептуальный подход. Есть галереи, где там Рубенсом там завешаны целые стены, потому что это все было продано в Америку, включая наш Эрмитаж в эпоху революции. Там, в общем, весь мир туда съехался. Вот, ну, неважно. И они эту концепцию разработали. Когда я стал это все раскапывать, оказалось, что это концепция Павла Петровича Чистякова, нашего прекрасного педагога дореволюционного. Просто они это все концептуально по полочкам разложили и написали. Вот. Ой, слишком я, наверное, далеко уже ухожу. Вот. Ну, в общем, я стал применять эти все вещи, и у меня на ура все пошло. Дети стали учиться рисовать, и они стали понимать. Вот. Потом происходит второй момент. Второй момент. Мой брат, близнец Александр, он же закончил журфак МГУ, но у них было отделение, всего два человека было, это было отделение фотожурналистики. То есть и журналист, и фотожурналист. И он впервые защищал диплом по второму фотошопу тогда еще. То есть я в академии диплом защищал, а он, по-моему, в 97-м, на год позже, защищался. Вот. Ну, защитил и защитил на пятерку, все. И потом, когда я уже у Марина преподавал, а я чувствую, какая-то немножко даже деградация в живописи шла, ну, чем дальше от академии, ты один, ни подпитки никакой-то, вот и один. И он ко мне приходит и начинает какие-то вещи о природе света рассказывать. Я говорю, ну-ка, давай-ка, начинай меня учить. И что вы думаете, 10 лет я у него обучался фотографическому редактору. То есть он мне дал книги там Дэна Маргулиса, и я понял, что без вот этого современного подхода, без понимания, как солнечные лучики воздействуют на планету, на предметы, на поглощение, на модель РГБ, там я не буду сейчас все это рассказывать, я все это изучил, что это грамота, это просто грамота для художника, что не как ты там мазочек красиво положил там, или штришочек положил, нет, это не надо, это в каждом есть, и, ну да, есть какие-то вещи, как там краску размешать, но в основном, как ты видишь, и как видит глаз человека, как ты понимаешь, вот, я встал на уровне физики все это изучать. на уровне физики.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Игорь Сушенок, российский художник, живописец, ученик Ильи Сергеевича Глазунова, дипломант Российской академии художеств. И мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».